Мы с вами вместе прочитаем из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 28 текста. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 текста. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Давайте мы сегодня вместе с вами, друзья, пойдем в школу смирения. Пройдемся по классам, в которых преподается смирение. Итак, сегодняшняя тема – это школа смирения. Я думаю, мы не закончим ее сегодня, может быть, на последующих собраниях будем об этом рассуждать. Нам нужно определиться с предметом наших рассуждений. Чему нам нужно научиться от Христа? Определить, да? Определить – это определить от и до. Что есть смирение? Что такое смирение? Ну, наверное, одно из первых определений или разделов смирения – это смирение, это добродетель, то есть положительное моральное качество, которое характеризует в первую очередь отношение человека к самому себе. Как я себя вижу, как я к себе отношусь? Это трезвое видение самого себя. Вторая мысль. Смирение – это скромность духа и отсутствие гордыни. Это внутреннее качество самого человека. И третья мысль – это добровольное подчинение себя чьей-то воле, почитание других выше себя, как нам брат сегодня говорил уже. Друзья, и, конечно же, отношение к самому себя. Какое это отношение? Ну, правильное отношение. Смирение видит себя духовно нищим, отсутствие надежды на самого себя, чувство своего недостоинства и своей беззащитности без Бога. Конечно же, смирение в конфликтах видит в первую очередь себя виноватым. Второе или внутреннее состояние – это правильное отношение с Богом. Сокрушенный и смиренный дух, как Священное Писание нам говорит. Чувствительная совесть, видение своих собственных грехов. Ну и надежда на милость Божию. И, конечно же, правильное перенесение невзгод, которые в нашей жизни мы часто встречаем. Третье – это добровольное подчинение себя чьей-то воле, почитание других выше себя. И это качество, которое проявляет себя в отношении с окружающими людьми. Ну, наверное, отсутствие гнева и раздражения по отношению к другим людям, в первую очередь. Любовь к другим людям как образу Божию, почитание как образа Божия. Вот. Конечно же, смирение, оно не смотрит за недостатками других, потому что сознает свои собственные, видит свои собственные, правильно видит себя. Вот. Понимает, что все больные, да? Все больные, все находятся на излечении, все мы в больнице находимся. И почитание других людей выше себя. Давайте мы с вами посмотрим, вот мы прочитали о Христе. То есть главный учитель смирения – это кто? Это Христос. Он сказал себе: «Научитесь от меня, я смирен». Друзья, ну вправе ли кто-нибудь сегодня сказать про себя: «Я смирен, научитесь от меня»? Ну, наверное, было бы несуразно, да? Звучало бы совсем по-детски. То есть человек, который заявил бы о себе, что «я смирен», ну все, я смирен. Куда дальше идти? Это самое большое несмирение, наверное, такое сказать. А Христос говорит: «Научитесь от меня, я смирен». Филиппийцам 2 глава с 6 текста прочитаем. «Он, будучи образом Божьим», сегодня этот текст звучал уже, «образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот Христос принял образ раба. И, конечно же, смирение Иисуса проявилось в его уничижении. Друзья, это важная тема. Вот мы говорим о смирении, и один из пунктов, да, вот этого смирения – это смирение уничижения. Христос, его смирение проявилось в его уничижении. Я думаю, мы бы с вами могли об этом очень долго говорить, если бы сейчас объявили и спросили, в чем оно проявилось конкретно. Но вот ясли, друзья, это уничижение. Ясли. Христос, великий Бог, сотворивший небо и землю, да, Он принял образ младенца, который нуждался всегда в заботе. Подчинился своим родителям. Потом мы читаем о том, что Он принял крещение покаяния от Иоанна Крестителя. Он нуждался в покаянии? Не нуждался. Друзья, это все уничижение. Ему написано, негде было преклонить голову. Он мыл ноги своим ученикам и принял вот эту страшную, унизительную, крестную смерть. Смирение Иисуса проявилось в его уничижении. Также смирение Иисуса, как мы прочитали, проявилось в его послушании небесному Отцу. Смирил себя, быв послушным небесному Отцу. Вот иду исполнить волю Твою Божию. Или, как мы недавно вспоминали, в связи с праздниками, которые мы праздновали, не как я хочу, но как ты. Смирение, послушание. Друзья, итак, первый шаг – это смирение, уничижение, понимание того, кто я есть. Правильный взгляд на себя, как я себя вижу в своих глазах и перед Богом. Вот святость людей, она всегда была связана со смирением, с нищетой духа и смирением. Вот почему, наверное, пророк Исаия говорит, вся праведность наша как выглядит? Как запачканная одежда. Ну, давайте мы с вами посмотрим на один пример. Это Авраам. Давайте с вами посмотрим на Авраама. Авраам ходатайствует за жителей Содома. Он ходатайствует не только за Лота, друзья. Он ходатайствует за жителей Содома. Бытие, 18 глава, 27 текст. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Как Авраам видит себя перед Богом? Как он себя видит? Я прах и пепел. Что о нем говорит Священное Писание? Авраам наречен кем? Другом Божиим. Писание, Господь его характеризует как друг Божий, да? А он как себя характеризует? Он себя видит, я прах и пепел. В чем проявилось его уничижение? Давид, друзья, давайте посмотрим на Давида. Он характеризует себя далеко не царем помазанным. Когда он обращается к Саулу, 1 Царств, 24 глава, 15 текст. «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохою?» Он себя характеризует. А в 21 псалме он говорит о себе, «Я же червь, а не человек». Друзья, вы знаете, это не смиренничество. Это не самобичевание себя. Это не самосожаление. Знаете, так вот, на себя напускное. Это не слова... В молитве в церкви я прах и пепел. Нет. Нет, друзья, это нечто другое. Давид кем назван в Писании? Кем он назван? Мужем по сердцу Божию. Друзья, давайте еще один пример. Вот посмотрим, как характеризует себя апостол Павел. Вот мы только на разборе в пятницу читали это место. 2 Коринфянам 4:7. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Апостол Павел себя считает каким сосудом, друзья? Глиняным. Мы глина. Апостол Павел говорит по себе, я глина. А что говорит Господь про апостола Павла? Какой он сосуд? Какой сосуд? Мой избранный сосуд. Друзья, вы знаете, смирение и уничижение очень высоко оценивается Богом. Очень высоко. И раньше верующие люди говорили, чем святее, тем смирнее. И это истина. Чем ближе человек подходит к Богу, тем больше он видит в себе недостатков. Тем больше он видит в себе проблем. Тем больше он видит свое несмирение и грехи. И больше видит свою зависимость от Бога. И, наверное, когда он это видит, он тем больше начинает смиряться. Вот один пример, известный пример, мы его слышали уже. Один человек, звали его Дорофей, он объясняет эту истину одному знатному человеку из города Газы. Он спросил его, за кого ты считаешь себя в своем городе? А он говорит, я себя считаю за первым в городе. В своем городе я один из первых. Он говорит, а если пойдешь в Кесарию, то есть если пойдешь за 80 майлов от своего города, то за кого ты будешь считать себя там? Он говорит, за последнего из тамошних вельмож. Ну тоже, да? Высоко. А если ты пойдешь в Антиохию, 450 майлов расстояние вот от своего города, за кого ты будешь считать себя там? О, там я буду считать себя за одного из простолюдинов. Ну, такой же, как все. Говорит, а если ты пойдешь в Константинополь, это 1200 с лишним майлов, и явишься в царский дворец, за кого ты там будешь себя считать? Он говорит, почти за нищего. И он ему говорит, вот так и мы, так и святые люди, приближаясь к Иисусу Христу, ближе подходя к Богу, они видят себя все более недостойными, и тем больше им нужно приобретать смирение. Тем более видят себя грешными. Друзья, за кого мы почитаем себя, это и есть мера нашего с вами смирения. Или нашего с вами несмирения. Вот Иоанн Златоуст говорил, только тот, кто и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Хорошо ли мы о себе знаем? Вот он, только тот себя хорошо знает, наилучшим образом, кто почитает или думает о себе, что он ничто. Друзья, ну вот теперь это смирение уничижения, да, вот смирение послушания. Деяния апостолов, 13 глава, 22 текст. «Отринув его», то есть речь о Сауле, «отринув Саула, да, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». То есть я нашел человека, который будет мне послушным. Про Христа мы прочитали. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Апостол Павел пишет Филиппийцам, 2 глава, этот текст мы слышали уже, что в нас должны быть какие чувствования? Те же самые, которые во Христе Иисусе. Какие во Христе Иисусе? Это значит, друзья, наверное, что церковь должна состоять из маленьких Христов. Церковь должна состоять из маленьких Христов, которые пришли у Христа научиться смирению и кротости. Из тех, кто послушны Христу, которые послушны Его Слову и которые послушны истине. Друзья, но в школе смирения есть много классов. Давайте мы с вами сегодня в некоторые классы зайдем. Познакомимся. Вот, посмотрим на некоторые классы. Наверное, один из первых классов, в котором мы с вами сегодня побываем, это работа. Работа. Работа – это один из классов в школе смирения. Работа. Многие, ну, наверное, не многие, можно было бы смело сказать, что все мы совершаем какую-то работу. Кто-то работает на производстве, кто-то работает дома. Детей родители привлекают к работе, чтобы совершать какую-то работу по дому. Вот. В основном мы позиционируем работу как источник дохода, да? Ну, в общем. Для некоторых работа является служением обществу. Единицам, наверное, работа доставляет удовольствие. Вот. И, ну, для большинства, наверное, это необходимость все-таки, совершать какую-то работу. Писание открывает, друзья, еще одно качество работы. Писание нам открывает. Работа способствует нашему смирению. Я прочитаю текст, это Псалом 106, 12 текст. 106 Псалом, 12 текст. «Он смирил сердце их работами». Он смирил сердце их работами. Но, вероятно, в этом псалме речь идет о том, как евреи трудились в египетском рабстве, или этот стих касается труда, ну, толкователи расходятся, или это касается труда их в вавилонском плену, вот. Но он смирил сердце их работами. Вероятно, это вот описание еврейского народа. Друзья, находясь на работе, нам часто приходится проходить уроки уничижение, смирение и послушание. Ну вот я вспомню один пример, когда мне приходилось учиться еще в школе, это high school, да, ну, по меркам Америки, high school, ну, вот, у нас был урок труда. Я не знаю, сейчас в современной школе, наверное, редко бывает. Я иногда своему сыну на домашнем обучении говорю, у тебя сегодня урок труда, там идем копать или еще что-нибудь. Вот, урок труда у нас был. И на этом уроке труда, вот, о котором я сейчас говорю, мы работали на токарных станках по железу. Ну, вы знаете, это такое большое устройство, там зажимается резец, вращается какой-то металлический. Что мы делали? Мы точили на токарном станке петли вот, для дверей. Петли для дверей точили. Вот. Ну, и получилось так, что я сломал резец. Ну, резец, который обрабатывает металл, это довольно-таки, ну, по тем временам, это какое-то дорогое изделие из этого станка. Вот. Я его сломал. Ну, подходит учитель, преподаватель, вот, и я ему говорю, ну, резец сломался. Он говорит, что, так и сломался? Я говорю, ну, вот так получилось. Он качает головой. Я сначала не понял, что он от меня хочет. Вот. Он говорит, ну как, вот он лежал, да, вот там, или был зажат, и вот так станок выключен, и он сам сломался вот так вот. А он, знаете, железный, еще там наплавка такая твердоплавная, наплавлена. Ну, я потом понял, к чему он клонит. Я говорю, я сломал. Он говорит, ну, хорошо, наконец-то. Наконец-то. Наконец-то признался я, что я сломал. Вот. И, друзья, я надолго этот урок запомнил. Я сейчас еще это вспоминаю. Как было трудно признаться, что это я к этому причастен, что сломался этот резец. друзья, и нам свойственно себя оправдывать, даже если когда мы бесспорно виноваты в чем-то. Искать оправдание своим иногда неправедным поступкам. Давида Бог называет мужем по сердцу, да? По сердцу Божию. Посмотрите 50-й псалом. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, единому, согрешил я, и лукавый пред очами твоими сделал». Друзья, ни слова о Версавии, ни слова о Бурии, ни слова о крыше, да? Ни о чем не слово. Я согрешил. Ну да, это было после того, как Нафан пришел, когда произошло обличение, он это сознал. И теперь он понимает, что в центре своего согрешения кто стоит? Он стоит. Он себя очень правильно видит. Я виноват. Друзья, признать вину – это начало смирения. Смирение всегда признает вину. Друзья, работа способствует нашему смирению. И иногда приходится ее переделывать, да? Приходится переделывать. Иногда она часто очень связана с послушанием вышестоящему начальству. Иногда приходит выполнять на работе работу бессмысленную, откровенно, да? Ну, бывает такое. Вот, на наш взгляд, команды какие-то, указания, которые, на наш взгляд, они, ну, может быть, не должны были иметь места. И на работе чаще всего, наверное, проявляется наше натуральное христианство. Ну, вот один из примеров. Вот свежий пример, да? Я решил около своего дома залить бетон. Друзья, я не люблю приводить примеры из своей жизни, но вот так ярко вот. Я решил залить бетон около своего дома. Ну, чтобы больше было парковки для машин. Вот, ну, нашел людей, которые должны это были сделать быстро, недорого. Вот. Но мы сначала хотели залить под одну машину паркинг. Добавить, и чтобы еще одна машина ставилась. Вот, но аппетит, он когда приходит? Надо, залили по две. Вот. Ну, знаете, когда мы это решили сделать, один человек мне сказал, а ты узнай, надо, наверное, разрешение взять. А я так отмахнулся, да я знаю, что тут, мое частное владение, что хочу, то и делаю, да? Ну, мышление у нас какое, ну, у меня, по крайней мере, не у нас. Вот, я-то знаю. Вот. И знаете, уже когда пришло время заливать бетон, уже все приготовили, соседка сказала, что вы знаете, что это может быть незаконно. Я от нее отмахнулся, да? Там соседка, да? Там соседка. Вот. Я-то знаю, что надо залить бетон. Я ее слова проигнорирую. Друзья, ну когда бетон застыл, через неделю пришло письмо из Сити. Что в этом письме было? То, что вы сделали незаконно. Надо все убрать. Бетон застыл, друзья. Вот, или если вы в 30-дневный срок это не уберете, то вам надо заплатить штраф, и все равно надо убрать, потому что есть закон, который говорит, что определенное количество вы можете залить бетон, а другое количество должно оставаться под ландскейпинг там, и так далее. Там под травку и под какие-то насаждения. Друзья, теперь-то я знаю, что я ничего не знаю. Но бетон убирать надо. Пришел инспектор, там мы с ним договорились, что под одну машину как раз можно оставить, а под другую надо снять. Он смирил сердце их работами. Друзья, как это так получается? Руки работают, а сердце смиряется. Он смирил. Друзья, бывает так, что люди и работают, и не хотят смиряться. Не хотят смиряться. Друзья, ну, конечно, это один только из классов. Этих классов достаточно много. Мы сегодня с вами еще в пару классов зайдем. И еще один из классов в школе смирения, друзья, это болезни или время, когда мы с вами болеем. Тоже школа смирения. Это один из классов смирения, друзья. Один служитель так сказал, болезнь – это школа смирения, где воистину познаешь немощь свою. Друзья, это особое время взыскать Господа. Болезнь – особое время. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 12 текст. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Друзья, ну Писание как бы осуждает Асу, да? Мы чувствуем вот этот вот намек, да, что он не совсем правильно поступил, так же, да? Он поступил не так, как нужно. В болезни нужно в первую очередь искать Господа, как бы нам этот текст говорит, друзья. Вот давайте посмотрим. Женщина, которая 12 лет страдала болезнью. Она вдруг поняла, что ей нужно прикоснуться к Господу. В Писании написано, что она истощила, да, там, ну, много потратила своих средств на то, чтобы от этой болезни избавиться. Но она вдруг поняла, что нужно только прикоснуться к Иисусу Христу. Друзья, мне нравится, как поступили сестры Лазаря, когда он заболел. Мне очень нравится. Смотрите, написано, Иоанна 11 глава. Сестры послали сказать ему, Иисусу, да, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Друзья, конечно, в болезни первое, что нужно сделать, это проявить смирение. Нужно взыскать Господа. В болезни первое нужно взыскать Господа. Но врачи тоже нужны, друзья. Врачи нужны. Лука был врач, да? Когда мы заболеваем, мы тоже обращаемся. Но первое, Господи, что у меня не так? Для чего? Первое, друзья, это надо прикоснуться к Господу. Вот этот пример этой женщины страдавшей нам показывает, что это было бы лучше, да? Может быть, и деньги были бы целы. Я не потратил столько бы душевных сил. Прикоснуться к Господу. Второе, друзья, болезнь нужно принять как от Бога. Мы видим, Иова постигли большие проблемы. И сам он находится в жестокой болезни. Со стороны самого близкого человека, жены его, искушение тоже он видит. И смотрите, как он отвечает ей. Иова 2.10. «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Друзья, Иов уразумел, что болезнь допустил кто? Господь. Он это уразумел, и он объясняет это своей жене. Она не понимает этого, а он уразумел. Друзья, в древнем мире любая болезнь, она воспринималась часто как наказание за грех. И вот, помните, иногда свой, иногда родительский грех. Вот помните, как спрашивают ученики Христа слепорожденным. Как они говорят? Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Друзья, в болезни или выздоровлении, в теле или в нашей душе, внутри или снаружи, на нас являются дела чьи? Дела Божии. В здравии или в болезни, внутри или снаружи, на нас являются дела Божии. Как нам это уразуметь? Друзья, конечно, грех и болезнь, они часто связаны в человеке. Но связаны по-разному. Не всегда болезнь – это наказание за грех. И иногда болезнь служит для освобождения от греха. А может, как-то по-другому на нас явятся дела Божьи. Может быть, будет исцеление. А может быть, и смерть будет. Друзья, это тоже дела Божьи. Один служитель пишет в своем дневнике незадолго до смерти. «Болезнь – вот школа смирения». Вот где видишь, что нищ, инах и слеп. Болезнь – самое благоприятное время для возвращения в свое сердце к Богу. С выздоровлением эта возможность опять отходит в бесконечную даль. Это время, когда Господь близко, друзья. А другой автор пишет, болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей душевной и прежде всего к смирению нашему и к тому, чтобы вели жизнь свою осмотрительнее и рассудительнее. Господь лучше нас знает, что для нас полезнее, а потому-то и посылает нам, кому здоровье, а кому не здоровье. Друзья, Иаков открывает одну важную сторону болезни, и потому советует позвать кого во время болезни? Кого? Служителей, чтобы болезнь пошла на пользу духовную. Если содеял грехи, написано, простятся ему. Иакова 5 глава 14 текст. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он содеял грехи, простятся ему». Друзья, мы знаем, что апостол Павел страдал тоже от некой болезни. И вот он пишет, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот об этом говорит апостол Павел. Апостолу Павел Господь приписал против чего болезнь? От чего, скажем так? от превозношения. И апостол Павел это уразумел. Друзья, и нам периодически Господь для этого приписывает болезнь, чтобы мы не возносились. Друзья, а возношение, конечно, у каждого свое. Друзья, болезни – это один из классов в школе смирения. Вот давайте посмотрим на историю Неймана. Как болезнь помогла ему смириться? Отличный воин, да? Написано «но прокаженный». И смотрите, он в этой болезни, он начинает слушаться маленькую девочку, рабыню. Свои поступки строит по ее слову. Ты пойди туда, там есть пророк, да? Как она сказала? Он точно так поступает. Он слушается слугу Елисея. Елисей не вышел к нему, он послал свою слугу. Он слушается слугу. Он слушается своих рабов, которые все-таки убедили его поступить так, как сказал ему слуга Елисея. И это отличный воин смирился, получил исцеление. Друзья, часто в болезни мы готовы соблюдать любую диету. Мы готовы употреблять любые горькие лекарства. Вот, выполнять любые предписания врачей. Но как трудно бывает в болезни смириться. Как трудно бывает смириться. Не роптать, не искать виновных. Друзья, нужно понять, что болезнь – это один из классов в школе смирения. Это школа смирения. У Тургенева, у него есть один такой рассказ, он называется «Живые мощи». Он пишет там об одной девушке молодой. Она, ну, даже не о девушке, он поехал поохотиться, да, и заехал в свою деревню. Вот. И так вот он прохаживался и решил зайти там, один домик такой легкий стоял. Он зашел в него и увидел, что-то там в углу на тряпках шевелится. Вот. Но он уже собрался уходить, как услышал из этого угла такой голос: «Барин, барин». Ну вот он описывает, что я подхожу и не могу понять, что это, человек, животное, что там вот лежит. Все высохшее, сморщенное, скрюченное, не похожее совсем на человека. Ну и оттуда голос раздается, он говорит, там голос раздается: «Это я, Лукерья». Но он не может понять, как вот это то, что там он увидел, может разговаривать даже. Вот. Она говорит: «Это я, Лукерья, помните меня, барин?» Она одна была из красавиц в этой деревне. Вот. Она была очень здоровая, бодрая девушка. И вот она уже была на выдане, и она рассказывает ему свою историю. Она говорит: «Я уже 7 лет здесь лежу». Вот. Она рассказывает свою историю. Она уже была помолвлена, готовилась к свадьбе. Вот. Была очень здоровая, красивая. Одна из первых красавиц в селе. Любила петь, вот, участвовала во всех вечеринках. Вот. И говорит, ну, в общем, она упала с крыльца. И как будто внутри что-то оборвалось. И стала сохнуть, чахнуть, всю ее скрючило. Вот. Конечно же, жених от нее отказался. Вот. И вот она вот в таком состоянии никому не нужна совсем. Вот она там годами лежит в этом здании. Там, и он стал с ней разговаривать: «Может быть, тебе что-то нужно?» Она говорит: «Да знаешь, барин, ничего мне не нужно. Я вот здесь лежу, я мир по-другому увидел. Я вот недавно зайчик пробегал, я слышу, как птица поет. Я раньше не слышала. Я Бога благодарю». Ну, он в шоке, он никак не может сопоставить вот это все. Он говорит: «Может быть, чем-то тебе помочь? Давай я оплачу твой проезд к врачам. Я вот...» Она говорит: «Не трогайте меня. Сейчас состояние моей души самое лучшее». Он в недоумении: «Как это может быть?» Она говорит: «Я приняла от Бога, что это Бог мне вот как бы допустил вот это в моей жизни». И вы знаете, я вот когда прочитывал эти слова, я просто был в удивлении, какое преображение внутреннее дает смирение, когда человек смиряется с тем, что с ним не просто это так произошло. Шел-шел и вдруг упал, и что-то с ним тяжелое в жизни случилось. Такая красота в ней засветилась. Он говорит: «Я под этим впечатлением, после того, как я уехал, много времени находился. Потому что я, говорит, бываю недоволен, я и то имею, и то имею. И кто мне прислуживает, и люди, и питание, она всем довольна. Я говорю: может быть, что-то ты хочешь покушать?» Вот, что? Она: «Нет, я всему, все имею в достатке, ничего мне не нужно. Вот. Оставьте меня так, как есть. Обо мне заботятся добрые люди». Вы знаете, друзья, я хочу прочитать одно стихотворение. У поэта Виктора Афанасьева есть хорошее стихотворение на эту тему. «Ну да, я мужчина, ну что же, поплачу пойду у окна. Устал я, прости меня, Боже, душа моя крепко больна. в старинной московской больнице от всяких оторванных дел молиться, 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 тебе бы я, Боже, хотел. Вот здесь у окна и на ложе твержу я и ночью, и днем три слова: прости меня, Боже, и думаю только о нем. Вы знаете, поэт этот пишет стихотворение о себе. Он находится в больнице, его Бог просветил, что это болезнь дана ему для смирения и покаяния. Три слова: прости меня, Боже, и думай только о нем. Это была последняя его болезнь. Наверное, поэтому эти слова так сильно звучат, друзья. Для меня одним из примеров истинного смирения является Ник Вучич. Вы, наверное, знаете этого человека. Человек, который родился без рук и ног. И однако на сегодняшний день он является одним из самых востребованных лекторов или ораторов во всем мире. Он женат, имеет двух сыновей, живет полной, счастливой, насыщенной жизнью. И знаете, он говорит о себе: «Моя миссия – это помочь людям найти свой путь в жизни». Сколько тысяч людей он вдохновил своими словами, своей жизнью для того, чтобы они приняли то, что с ними происходит, как от Бога. И все это стало возможным после того, как он смирился, принял себя таким, каким Господь допустил, чтобы он родился в этот мир. Друзья, это очень важная истина. И, наверное, не повернется язык назвать его инвалидом. Скорее всего, часто люди, которые не имеют смирения, их можно назвать инвалидами, вот духовными инвалидами. И он тоже прошел через то, что у него было неприятие, уныние, у него был протест. Но когда он говорит: я смирился, то жизнь совсем по-другому заиграла. Болезни, друзья, и наши физические недостатки, они призваны помочь нам смириться перед Богом, правильно себя увидеть. Это еще один из классов, друзья, в школе смирения, и это болезни, которые Господь усматривает в нашей жизни для того, чтобы мы правильно себя видели и правильно поступали. Ну еще, друзья, один из классов в школе смирения – это класс служения. Класс служения. Последний на сегодня. Про Моисея написано в числах 12 глава 3 текст. «Моисей же был человек кратчайший». Я смотрел разные переводы, друзья. Почти везде стоит слово «смиреннейший». Кротость вот в этом месте, оно сродни смирению. Хотя она немножко другой оттенок имеет, но здесь оно звучит, как человек был смиреннейший из всех людей на земле. Публицист Роберт Ингерсолл сказал как-то: большинство людей способны переносить лишения и тяготы жизни. Но если вы хотите по-настоящему знать человека, дайте ему власть. Дайте ему власть. Друзья, когда Господь только призвал Моисея на служение, Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Друзья, у него очень низкая самооценка была. Его Господь призвал: «Кто я? Я не могу». Вы знаете, да, сколько он раз отказывался. «И речь у меня, я не могу говорить». Господь ему там помощников посылал, да? «И меня не послал». Много-много он раз отказывался. У него была низкая самооценка. Он себя правильно видит, свои недостатки. Вот, но все же он слушается Бога, идет исполнять его волю. Друзья, налицо и смирение уничижения, и смирение послушания. У Моисея налицо. И он был наделен огромными полномочиями, когда стал вождем народа израильского. Но получив власть, Моисей не возгордился, друзья. Власть ему голову не вскружила. И с какой скромностью он разрешает один из трудных вопросов? Помните, к нему приходят дочери Салпада, вот, там вопрос решается, право на наследство. И можно было бы легко решить этот вопрос. Он вождь народа израильского. Смотрите, как он поступает. «Моисей изложил это дело Господу». Я сам не могу решить. Я не могу принять решение. Я хочу с Богом посоветоваться по этому вопросу. И несмотря на то, что он возглавлял народ израильский 40 лет, он не полагался на себя, он полагался на Бога. Друзья, это пример, прекрасный пример смирения. Он послушный Богу. Помните, когда тесть Моисея предложил ему передать часть его полномочий другим людям, он смиренно с этим соглашается. Хотя мог сказать: да я сам знаю. Ну, тесть, ты кто? А я, да? Ну, у меня есть опыт уже, по крайней мере. На склоне лет он попросил, чтобы Господь назначил ему преемника, да, и Господь избирает Иисуса Навина. И Моисей искренне поддерживает этого молодого служителя, несмотря на вот эту разницу в возрасте. Друзья, это тоже смирение. он возрос в смирении на протяжении всего своего служения. И Бог превознес его, да, сколько раз он вступался за народ с готовностью умереть, да? Он говорил: Господи, если не так, то и меня, да? Или лучше меня, а пусть народ, чтобы и ради вот тех, кто нас окружает. Он оставался смиреннейшим человеком. Хотя, друзья, он подвергался и критике, и подвергался разным нападкам. Вот. И, ну, наверное, это бывает, на него смотрели, наверное, в микроскоп, да? Как на многих тех, кто совершает служение, это знакомо, и критика, и все остальное. Вот. На всех, кто участвует в служении, это знакомо. Но он оставался человеком смиреннейшим. Смиреннейшим. Власть его не испортила. Друзья, а один противоположный пример этому, это пример Саула. Бог повелевает Самуилу помазать Саула в цари. Помните, как это было? Повелевает в цари над Израилем. Народ подходит к Самуилу по коленам, названо, указано колено Вениаминова. Подходит колено по племенам, указано колено племя Матриева. Проходит племя по мужам. Указано, назван Саул, сын Кисов. Его нету, ищут его. Где Саул? Что с ним произошло? Кто помнит? Он спрятался в обозе. Написано, здоровенный был человек, да? Больше всех. Что он делает? Господь отвечает, что он там в обозе прячется. Находит его, приводит. Вот, ну, я не знаю, в обозе где там можно? Может, под повозкой в какой-нибудь там спрятался, да? Вот. Послали людей, привели Саула. Самуил объявляет его царем, помазывает его в цари. И ну, он себя считает недостойным. Пророк Самуил позднее ему так сказал. Помните, немалым ли ты был в глазах твоих? То есть в своих глазах он был очень малым. Друзья, это очень хорошее, смиреннейшее качество. Наверное, поэтому Господь его вот, продвигал в цари над Израилем. Да, так вот, ну, пошел на уступки Израилю. Потому что он был малым в своих глазах. Это очень хорошее качество. Это качество смирения. А помните, после люди выступили против Саула негодные. Они говорили, ему ли нас спасать? И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал этого. Друзья, смирение не замечает, когда ему не оказывают почтения. Остальное все замечает, гордость всегда замечает. Вот этот меня поздравил, вот этот, а этот нет. Этот цветы подарил, а эти про меня забыли. Гордость всегда это помнит, друзья, оно замечает. А смирение, смотрите... Не замечает этого. Он как бы не замечал того. И позднее, после победы над ванитянами, когда народ хотел умертвить негодных людей, которые восстали, да, он сказал, что в этот день никого не надо умерщвлять. То есть вот снисходительность, милость проявил. Это тоже хорошее качество. Вот, но это хорошее смиренное начало. Посмотрите, как дальше продолжалось. Он был малым в глазах своих. Друзья, это, конечно, хорошее качество, вот когда мы рассматриваем людей на служение тоже, да? Был малым в глазах своих. Наступает второй год царствования. Война Израиля с филистимлянами. Саул ожидает Самуила, а он не приходил, помните, да? И он, нарушая волю Господню, что делает? Сам начинает приносить жертвы. Нарушает волю Божию. И приходит Самуил, говорит ему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что повелено тебе Господом. Друзья, первое непослушание потом за собой повлекло и другие отступления. И помните, как он поступал, и как он ненависть к Давиду имел, и его бесславный конец. И власть Саула, друзья, вот, она послужила к его падению. Так как он утратил смирение, он стал большим в своих глазах. Большим. И перестал слушаться Господа. Друзья, ну давайте на Давида взглянем. Он, написано, Господь поставил его на царство. И пошел царь Давид и предстал перед лицом Господа и сказал, кто я, Господи? На кого похож? На Моисея, да? Кто я, Господи? И что такое думаю, что ты меня так возвеличил? Друзья, ну а в своем покаянном, вот этом 50-м псалме Давид говорит, ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже. Друзья, Господь очень высокого мнения о Давиде. Вот смотрите, по нему он мерил других царей. Он говорил, не такой, как раб мой Давид, помните, да? То есть это как бы эталон царя. Или так, или поступал так, как и отец его, Давид. Это очень высокая оценка, друзья. Она связана в первую очередь, наверное, с его смирением. Если мы с вами псалмы будем читать, то мы там увидим, сколько много там в псалмах говорится о сокрушенном и смиренном сердце. Поэтому, наверное, они и нас могут утешить. Псалмы Давида открывают нам образ смиренного сердца этого мужа Божьего, друзья. Ну, я хочу еще прочитать одну выдержку. Ну, наверное, друзья, люди, которые допущены Богом служению в какой-то области, да, или, может быть, обличены властью, они лишь тогда, наверное, смогут принести пользу народу, когда они имеют это качество смирения. Помните, про Давида написано, что Давид уразумел, что Бог поставил его над народом ради народа, не ради Давида. То есть Давид это уразумел сам, что не ради его, не ради его хорошести он царь, а ради народа, для помощи народу. Я хочу прочитать слова одного служителя Божия. «Мерой духовного роста человека является его смирение». Друзья, не дары, да? Не дары, не красивое или правильное слово. Мерой роста духовного является смирение человека. Чем выше духом человек, тем он смирение. И наоборот, чем смирение, тем выше. Ни правила, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги, не только не полезны, но могут и вовсе человека погубить. В наше время можно видеть, что чуть-чуть человек побольше помолился, почитывает псалтирь, держит пост и уже мнит себя выше других. Осуждает ближних, начинает учить, когда не просят, и прочее. И этим показывает свою духовную пустоту и удаление от Господа в далекую страну. Бойся высокого мнения о себе. Господь Иисус Христос говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Спасение есть дар Божий смиренным и сокрушенным сердцем. Вот и надо просить у Господа смирения. Со смирением никак не совместимо осуждение ближних и обидчивость. Если мы осуждаем других или обижаемся, когда нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет никакого смирения. Друзья, ну и в заключение несколько слов о качестве смирения в отношении других людей. Друзья, смирение – это качество, противоположное гордости. Мы об этом уже как-то говорили. Я прочитаю еще раз рецепт этот «Лекарство против гордости». Если ты увидишь человека старше себя, не гордись, скажи себе, он лучше меня. Так как прожил много лет и много за это время сделал добра, не больше, чем я, Бог любит таких. Если ты увидишь человека младше себя, не гордись, скажи себе, он лучше меня, этот человек прожил мало и мало сделал грехов, меньше, чем я. Если ты увидишь человека одаренного, не ищи в нем недостатки. Скажи самому себе, Бог даровал ему то, что не даровал мне, поэтому он лучше, чем я. Если ты считаешь себя дарованным и увидишь простого человека, который согрешает, скажи самому себе, он лучше, чем я, потому что он грешит от незнания, а я знаю всю истину, грешу, и спрос с меня будет намного строже, чем мне гордиться. Если увидишь совсем неверующего человека, скажи себе, он лучше, чем я. Он в свое время может покаяться и будет хорошим христианином, лучше, чем я, а я могу возгордиться и пасть, если не буду бороться с гордостью. Почитайте один другого выше, превосходнее себя. Друзья, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем иметь рассуждение о других классах смирения. Мы побыли сегодня в трех классах. Работа, болезни, служение. Давайте помолимся о том, чтобы у нас было смирение. Чтобы нам быть похожими на Христа, быть вот этими маленькими Христами. И чтобы нам быть похожими на благословенных мужей Божьих. Текст, который мы прочитали в начале, говорит, «Научитесь от меня, говорит Христос, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья, это результат. Если сегодня мы живем в мире, в котором очень люди обеспокоены, то в первую очередь это проблема отсутствия смирения. Пусть Господь нас от этого сохранит и дарует нам смирение. Помолимся Ему об этом. Аминь.